В суровой борьбе и войне образовалась раса правителей, происходил подбор лучших, укреплялась аристократическая власть. В жизни человеческих обществ в историческом процессе раса имеет огромное значение. Без образования расы лучших и сильнейших, расы царственной, мир человеческий никогда не вышел бы из темного, нерасчлененного хаоса. В истоках истории дифференциация и качественные подборы происходили путем воинственной борьбы рас и народов, путем завоеваний и побед более сильных над более слабыми. И эти натуралистические способы образования и организации государств нисколько не противоречат религиозным и мистическим основам государства. В социологическом натурализме Гумпловича есть несомненная доля истины, и он вполне может быть отделен от позитивизма Гумпловича. Государства основывались на расовых неравенствах, на преобладании расы сильнейших и лучших, и в первоначальной истории человеческой преобладание естественной силы есть своя правда. Если мы справедливо восстаем против преобладания силы над правом, то этим не выражена еще последняя истина. Это идеалистическое суждение должно быть возведено каким-то реалистическим основам и источником. Гуманистические декламации об отношении силы и права не разрешают проблемы. На большей глубине сила должна быть признана источником права, но сила, имеющая онтологическую основу. Натуральная же сила на известных ступенях развития человечества может быть выражением онтологической силы, то есть через нее может осуществляться какая-то правда. Без силы, возникающей из недр природы, не могла бы начаться и торжествовать правда в мире. Через силу, силу природы и породы должен быть введен свет во тьму. И не могло быть гуманитарного отношения к этой тьме, не могло быть построено отношение к ней на праве бессильным. Волны первоначального хаоса, тьмы и дикости захлестнули бы человеческую цивилизацию, если бы в побеждающей силе не было подбора более высоких качеств и более светоносных начал. Все государства родились в кровавых насилиях. Первый властитель был величайшим насильником. Но так жалки все ваши декламации против этих насилий, все ваши бунты против этих царственных насильников. Поистине, ветхозаветно благостны и праведны были эти насилия, и никогда без них не поднялись бы мы из тьмы и хаоса до человеческого космического состояния. Без этих священных насилий род человеческий утонул бы в зверином хаосе у самых истоков своей истории, страница 79-я. Вы должны подчиниться божественному миропорядку, принять внутреннюю правду водительствующих в истории сил, или вы будете раздавлены природными силами, которые для бунтующих принимают форму внешней закономерности и необходимости. Самые рассудительные из вас готовы признать значение государства, но слишком утилитарно признаете вы государство, и потому хотели бы ограничить его каким-нибудь служебным минимумом. Но государство не есть способ устройства ватер-клозетов. Государство есть некая ценность, и оно преследует какие-то большие цели в исторической судьбе народов и человечества. Не только с малым, но и с большим связано государство. По природе своей государство стремится к усилению и расширению. Сила государства есть ценность. Сила государства имеет не утилитарную цель, не для мещанского благополучия людей она существует, а для выполнения более высокой миссии. Государство не может потерпеть, чтобы у него были подрезаны крылья, оно устремлено в историческую даль. Неотвратимый рок влечет всякое большое государство к стяжанию себе имущества, к увеличению своего значения в истории. Большое государство не может добровольно согласиться на ограниченное мещанское существование и никогда в истории не соглашалось на это. Империализм есть рог всякого большого государства, его мечта о величии и мировой шире. Империализм есть не только реальная политика больших государств, претендующих на мировую историческую роль, но и их романтика. Империализм есть завершение и цветение всякого большого государства, его предел. В империалистической мечте есть что-то демоническое и пожирающее. Большие государства великих исторических народов подчинены неотвратимой империалистической диалектике, через которую они достигают могущества и погибают, возносятся на вершину и ниспадают. В империализме на вершине его достижений нарушаются границы государства. Государство переступает свои пределы и переходит на всемирное единство, которое уже не может быть названо единым государством, отличным от всех других государств. Империя всегда стремится быть всемирной империей. Страница 80. И по идее только и может быть одна единая мировая империя. Империя с трудом терпит существование рядом с собой других империй. Такова чистая идея империи – это идея всемирного объединения. Эмпирически же в истории идея эта не реализуется в чистом виде. Она подвергается замутнению и дроблению. Империалистическая идея противоположна всякому мещанству в государственном существовании, всякой ограниченности, сдавленности и прикованности к небольшому куску земли. Вы, поднимающие уличные крики против империализма и изобличающие его буржуазность, вы, настоящие мещане, и во имя мещанских идеалов бунтуете против великих и непонятных вам исторических задач. Вы хотите, чтобы государство и общество жили исключительно понятными, рассудочно осмысленными целями, малыми, близкими, ограниченными. Вы бунтуете против всякой исторической дали, таинственной и иррациональной, для большинства людей непостижимой. Ибо непостижимо для большинства людей, почему Александру Македонскому с огромными жертвами нужно было образовать великую монархию и объединить Восток и Запад. Почему нужна была Римская империя? Почему лучшие люди Средневековья жили мыслью о всемирной монархии? О священной империи. Почему Наполеон предпринял свои безумные походы в погубившую его даль? Почему в наши дни разгорелась страшная мировая война и столкнулись империалистические воли к преобладанию? Все это безумие, бессмыслица и преступление перед судом рассудочного мещанского сознания, знающего лишь благо людей и людских поколений. От неведения, от страха перед всем далеким и таинственным, ведете вы ваши мещанские бунты против великих исторических сил и великих исторических задач. Вы схватились за буржуазность современного империализма, но вы забыли, что стиль современного империализма буржуазен, потому что все в современной жизни имеет буржуазный стиль. На всем лежит печать современного экономизма. Как будто бы менее буржуазен ваш социализм. Как будто бы менее буржуазны все ваши революции. Не буржуазен разве стиль вашей души? Не буржуазны разве все ваши цели? Вы забыли в сутолоке наших дней о древних истоках империализма. Забыли о существовании империализма священного, столь похожего по стилю своему на современный торгово-промышленный империализм. Страница 81. Империализм стар как мир, он возник не в нашу буржуазно-капиталистическую эпоху. Империализм – одно из вековечных мировых начал. В Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Персии была уже империалистическая воля к образованию Всемирной империи, к выходу за пределы мещанского государства. В образовании великих восточных монархий, всегда стремившихся к всемирному объединению, действовали, казалось бы, факторы самые натуральные и экономические. На Древнем Востоке происходила естественная борьба монархий, естественная смена одной монархии другой, подбор сильнейших и гибель слабейших. Но в этой природной среде через эти природные силы реализовались какие-то далекие таинственные цели истории. Свершался смысл истории. Древний империализм имел не только естественную, но и священную основу, и он был освящен религиозно. Величайшим достижением древнего империализма была всемирная монархия Александра Македонского. Религиозное освящение своей власти Александр Великий получил из Египта, от египетских жрецов. К всемирной монархии Александра вели все предшествующие великие империалистические образования и непосредственно империализм персидский. В ней совершилось небывалое еще столкновение, соприкосновение и объединение двух миров – Запада и Востока. Оба мира вышли из своего замкнутого состояния, и образовалась небывалая еще ширь и даль горизонта. Вся эллинистическая эпоха была духовным объединением и обогащением человечества на почве империалистической борьбы, империалистических достижений. В истории обычно достигается и реализуется не то, что ставилось непосредственной целью. Всемирная монархия, к которой стремился Александр Великий, оказалась очень непрочной и кратковременной. Но результаты дела Александра Великого для мира и человечества оказались неисчислимыми и вечными по своему значению. Выковывалось единство человечества. Следующий империалистический этап, Римская империя, была величайшим достижением в истории империй. В ней достигнута была истинная всемирность. Но те римляне, которые создавали Римскую империю, и не подозревали, что они служат более далекой и таинственной цели, чем образование великого мирового государства, что они создают естественную основу в едином человечестве для Вселенской Церкви Христовой, и что дело их останется и после того, как будет разрушено созданное ими великое государство. Так всегда бывает в истории. Ближайшие реальные цели служат лишь временным средством для далеких и таинственных исторических целей. Страница 82. Империализм английский преследовал довольно эгоистические торгово-морские и промышленные цели, но послужил он делу мирового объединения человечества, выходу европейской культуры за свои пределы в мировую ширь. И состязание современных буржуазных империалистических вольк мировому могуществу имело какой-то высший таинственный смысл. Но вам, мещанам от демократии и социализма, сдавленным рассудочным сознанием, не дано понять этого смысла. Пора уже перестать прямолинейно морализировать над историей и переносить на историческую действительность критерии индивидуалистической морали. Морально одинаково были правы или одинаково неправы персы и греки, когда боролись за свою силу и свое преобладание, и морально одинаково правы или неправы германцы и англичане, когда они боролись за свою силу и преобладание. Борьба империалистических воль в истории не есть борьба добра и зла. Это свободное состязание народов и государств, среди которых нет совершенно отверженных Богом и исключительно им избранных. И не так уж не прав английский империалист Крэмб, когда он говорит: «Если страшному событию войны с Германией когда-либо суждено совершиться, то земля увидит столкновение, которое более чем что-либо напомнит описание великих греческих войн». И мы можем представить себе древнее, могучее божество тевтонского племени, обитающее под облаками, спокойно взирающее на землю, на столкновение своих любимых детей, англичан и германцев, ринувшихся в смертельную борьбу. Божество, улыбающееся героизму этой борьбы, героизму детей, Одина, бога войны. Бог Крэмба – языческий бог. Но и христианский Бог предоставляет своим народам свободу в проявлении своей духовной и материальной мощи. Никакая побеждающая сила не может быть исключительно материальной, она всегда имеет и духовную основу, духовный источник. В историческом процессе необходим естественный подбор духовно-материальных сил. Торжество слабости вело бы к понижению уровня человечества. Вы выбросили проблему империализма на поверхность. Ее необходимо рассматривать на большой глубине, тогда лишь раскроется нам двойственная природа всякого большого, сильного и возрастающего государства. С одной стороны, государство хочет быть отдельным национальным государством других, имеющим пределы и индивидуальные формы. С другой стороны, оно стремится переступить пределы особого государства и стать государством мировым. Страница 83. Национальное государство – мещанское государство. Оно может быть более спокойным и довольным. Империалистическое государство находится во власти таинственного исторического рока, который сулит ему и величие, и гибель. Оно вступает в историческую трагедию, с которой нет уже выхода. Но великий народ притягивает дали и пленяет слава более, чем мещанское спокойствие и довольство. Нужно, впрочем, оговориться, что в путях своей трагической исторической судьбы империализм создает мещанское довольство, которым пользуется для своих целей. Но империализм есть лишь путь, судьба народов и государств. Он несет в себе семя смерти. На смену ему идет всемирный империалистический коммунизм. И моя идея принудительного всемирного единства и господства есть ложная и призрачная идея. Существование государства в мире имеет положительный религиозный смысл и оправдание. Власть государства имеет божественный онтологический источник. Отрицание онтологического источника власти в наше время есть разрушение органических реальностей, нарушение космического строя. Но государство не обладает безгрешной и чистой природой. В нем может обнаружиться злое и даже дьявольское начало. Оно может перерождаться и служить цели, противоположной своему назначению. Всякое начало может обращаться в свою противоположность и падать. Государство имеет не только природный, но и божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной среде, преломление абсолютного начала в относительном. Но недопустимо обоготворение государства, недопустимо превращение его в абсолют, недопустимо воздаяние ему божеских почестей. Абсолютный империализм есть антихристова ложь. Государство не должно быть самодержавным, неограниченным, не подчиненным никаким высшим сверхгосударственным началам. Эта высшая истина была еще закрыта для языческого сознания. Древний дохристианский мир не знал границ государства. Он не был способен к различениям. Божественное тонуло для него в природном, и природная необходимость не ограничилась божественной правдой. Государство было природной необходимостью, ограничивающей звериный хаос. Проблема же ограничения самого государства не могла еще стать перед сознанием древнего мира. Страница 84. Все народы древнего мира стремились создать могущественную власть, которая овладела бы хаотическими стихиями, которая вывела бы из звериного состояния. Эта власть была освящаема религиозным сознанием народов древнего мира. В великих монархиях Востока царской власти придавалось божественное значение, и ей воздавались божеские почести. Древний Египет был колыбелью этого религиозного освящения царской власти. Там цари непосредственно происходили от богов, и в этом выделении царской расы из остальной расы человеческой была своя мудрость. Человеческая природа не была еще достаточно освобождена от стихийных сил низшей природы и поднята вверх, чтобы права ее могли быть противопоставлены государству и могли ограничить его власть. Через деспотии Востока человек медленно и трудно выходил из природно-хаотического стихийно-звериного состояния. Государство не было ограничено очерченной сферой для людей древнего мира, оно было для них всем. И так ценили люди древнего мира защищающую от природных стихий силу государства, что даже в Греции, наиболее человечной гуманистической Греции, не могли поставить границы государству. Этих границ не знал и сам божественный Платон. Религиозное освящение и обоготворение царской власти на Востоке заключало в себе семя, из которого впоследствии в Риме, в иной духовной атмосфере, в ином возрасте человечества, возник культ Цезаря, признание Цезаря человека Богом. И тогда произошло столкновение культа римских Цезарей, воздававшего им божеские почести, со светом Христовым, просветивший мир. Когда первый христианин принял мученическую смерть, потому что не пожелал воздать божеские почести Цезарю, он навеки религиозно ограничил притязание государственной власти, он противопоставил им бесконечную природу человеческого духа как духовный предел. На крови мучеников созиждилась Церковь Христова, и образовалось новое царство духовное, противоположное языческому царству Кесаря и его безграничным притязаниям. Духовное самодержавие государства кончилось. Открылся новый духовный источник правды, от государства независимы. Лишь христианскому сознанию впервые открылись границы власти государства, лишь для него стало впервые возможно различение и разделение двух царств. От слов Христа «воздайте Кесарево Кесарю и Божье Богу» началась новая эра в истории государств в мире. Страница 85. Царство Кесарево и Царство Божие различаются и вступают в очень сложные, полные драматизма соотношения. Драматическое взаимодействие и столкновение Царства Кесаря и Царства Божия не прекратилось и до ныне, оно будет существовать до конца времен и лишь вступает в новые фазисы. Крестьянское сознание отвергло всякое самодержавие государственной власти, будь то самодержавие кесаря или самодержавие народа. Оно поставило предел всякой человеческой власти, власти одного, многих или всех. Эта христианская истина возвышается над всеми формами государственной власти и не означает еще предпочтения той или иной формы. В христианском мире царство кесаря ограничено Церковью Христовой и бесконечной природой человеческого духа, раскрывшейся лишь через Христа. Источник ограничения власти государственной чисто религиозный, духовный. В первооснове своей это не есть ограничение государства обществом и общественными группами, требующими тех или иных конституционных гарантий. Это есть прежде всего ограничение государства церковью и душой человеческой. В христианском откровении заключалась совсем особая декларация прав человеческой души, установленная через Христа Богу. В христианском мире государство не может уже претендовать на человека целиком, власть его не распространяется на глубину человека, на его духовную жизнь. Глубина человека принадлежит церкви, а не государству. Государство имеет дело лишь с оболочкой человека. Оно регулирует лишь внешние отношения людей. И в мире христианском государство слишком часто переступает свои пределы, вторгается не в свою область, насилует душу человеческую. Но это уже грех государства, уклонение его от правого пути. Духовно государству положены пределы на веки веков и признаны бесконечные права человеческой души. Это верно и по отношению к самодержавным монархиям, которые не ограничены обществом и общественными группами, не ограничены церковью и правами человеческой души. Поскольку же самодержавие переступило пределы национальной исторической формы монархии, религиозно освященной, но не обоготворенной, и склонялось к боготворению кесаря, оно изменяло Христовой правде и вступало на путь культа человека-бога. Этот уклон всегда сильнее был на Востоке, в Византии и России, чем на Западе. Страница 86. На Западе в католичестве с особой силой был создан и установлен предел власти государства – царство кесаря. Культ кесаря из Рима вернулся на свою родину на Восток. На Западе сильнее были почувствованы права человека. И все вы, отступившие от христианства, забывшие свою духовную родину, вы требуете освобождения человека и ограничения власти государства над ним, не ведая, откуда идет это освобождение и ограничение. Вы утеряли религиозные знания отцов ваших и беспомощно искаженным, в секуляризованном виде выражаете старую христианскую истину. Всякое ограничение притязаний государства и всякое утверждение прав человека имеет своим источником христианскую церковь и христианское откровение о богосыновстве человека. Это забыли люди нашего времени, и потому, когда они в революции хотели освободить человека и утвердить его право, они создавали новую и более страшную тиранию – самодержавие общества и народа. Они расковывали старый хаос, и тогда старая правда государства вступала в свои права. Но утверждение мистичности государства, религиозного характера власти, не означает непременно теократической концепции государства и власти. Теократия есть прежде всего начало древнееврейское. Христианская теократия западная, папистская и восточная – цезаристское означало преобладание ветхозаветных начал внутри христианства. Большая правда была не в папской теократической идее и не в царской теократической идее, а в дуалистической концепции Данте, который был не только выразителем духа Средневековья, но и провозвестником новых времен. Священный смысл империализма не означает непременно теократической его концепции. В империализме есть напряжение человеческой воли, воли народов. В этом историческом напряжении человеку и народу предоставлена значительная свобода. Задача создания Великой Империи не может быть простым выполнением религиозного закона, религиозной заповеди, как хотело бы теократическое обоснование империалистической идеи. Империалистическая воля всегда переходит за пределы закона. Героями империалистической идеи были Александр Великий, Юлий Цезарь, Петр Великий, Наполеон, Бисмарк, люди демонической воли. Теократический империализм – слишком гладкая концепция, стирающая глубокие и трагические противоречия человеческой души. Страница 87. Антиномия царства Кесаря и царства Божьего никогда не может быть замирена и преодолена в пределах земной эмпирической жизни. Государство и церковь не могут быть ни окончательно соединены, ни окончательно разделены. Они находятся в антиномическом взаимодействии, они и помогают друг другу, и противятся друг другу. Христианство оправдывает и освящает государство, но в строгом смысле слова христианское государство невозможно. В природе государства всегда будут, если не антихристианские, то во всяком случае внехристианские, языческие элементы. Государство не может быть до конца христиански благочестивым. Государство не есть откровение христианской любви и благодати, братство людей в духе. Государство – явление порядка природного, а не благодатного. И во всех построениях христианского государства чувствуется фальшь и ложь. Царство Божие есть благодатное, сверхприродное царство, и в нем нет уже принудительного государства. Но ошибочно было бы видеть в государстве необходимый минимум, необходимое зло. Наименьшее зло для греховного человечества, которое отменяется, когда человечество поднимается на более высокую ступень. Так думают многие из вас, сочувствующие христианскому анархизму. Нет, вам не удастся загнать государство в темный угол. Государство имеет положительные задачи, оно стремится к максимуму. Империалистическая идея вечно волнует государство. Царство Кесаря есть самобытная сфера, необходимая для богатства и мощи Божьего мира. В нем осуществляются какие-то творческие задачи, неосуществимые другими путями. Царство Кесаря – огромная ступень в иерархии бытия. Оно не есть само по себе царство зла, царство дьявола. Оно становится царством зла лишь тогда, когда требует себе божеских почестей, когда его обоготворяют, когда им подменяют царство Божие, когда оно посягает на глубину человеческого духа, на бесконечную его природу. Вот почему так важно различение и разграничение двух царств, которые навеки предуказаны Христом. Государство имеет религиозную основу, и разложение этой религиозной основы подвергает его опасности разложения. Имманентная основа государства духовна, а не материальна. Но в секуляризации государства есть своя относительная правда. Государство выходит из старых, трансцендентных религиозных санкций, страница 88. Оно проходит через расщепление органического своего склада. Но поскольку оно теряет свою внутреннюю духовную религиозную основу, оно подвергается процессам разложения и испытывает великие потрясения. Мы должны прямо и бесстрашно признать, что бытие государства в мире перед судом религиозного христианского сознания антиномично, и что антиномизм этот не может быть преодолен никакими гладкими христианско-теократическими и христианско-анархическими построениями. Бог хотел государства для выполнения своих предначертаний, и вам не переделать и не исправить воли Божьей. Нам остается лишь изживать до конца религиозные противоречия государства. Для всякого христианина его отношение к государству порождает трагические конфликты. Их нельзя избежать, их нужно до конца принять. Та христианская истина, что душа человеческая стоит дороже, чем все царства мира, не есть отрицание и уничтожение государства. Не правы все вы, враги государства, хотящие использовать христианскую истину для своих целей. Вы любите иногда пользоваться христианством для утилитарных целей. В этих случаях ваше обладание не поступает и крупица христианской правды, она целиком от вас ускользает. У вас остаются лишь шелуха, лишь внешние формулы и слова, потерявшие свой смысл. Как злоупотребляют Евангелием те, которые в него не верят. В этом есть что-то внутренне безобразное. Это безобразие достигает чудовищных размеров у Толстого. Вы бы очень хотели переделать христианство на гуманистический лад, но это не удастся вам. Все ваши так называемые христианские возражения против государства – в сущности гуманистические возражения. Весь анархизм ваш, для обоснования которого вы привлекаете христианские аргументы, основан на позитивистическом гуманизме. Христианство же для вас есть лишь шелуха. Очень сложно отношение государства и гуманизма. В государстве действует не только божественное начало, от которого оно произошло и которым освящено, но и начало гуманистическое, чисто человеческое начало. Это гуманистическое начало всегда действовало в царской власти. Оно было в Александре Великом, и оно достигло крайнего выражения в Наполеоне. Чисто человеческая активность была и в русской царской власти и бюрократии, быть может, единственная историческая активность в России. Страница 89. В основе государств и империй лежит аристократический гуманизм, но есть другой, расслабляющий демократический гуманизм, который ведет к разложению и крушению государств и империй, который враждебен всякой исторической силе и всякому историческому величию. Он не хочет допустить жертв историческими личностями и человеческими жизнями, так как не может оправдать этих жертв в пределах эмпирической земной жизни, а иной жизни не признает. Ваш демократический и антирелигиозный гуманизм исполнен размягчающего и сентиментального отвержения суровости, жестокости и холодности государства, потому что вы не верите в смысл жизни, превышающий эмпирический отрывок человеческой жизни. Демократический гуманизм возникает как кара за ложные пути аристократического гуманизма. Вы по всему построению своего духа не можете признать, что с государством связана ценность, переходящая в вечность. Ваш гуманизм допускает государство лишь как утилитарное средство для блага и удовлетворения земной жизни людей. Вы превращаете государство в организацию интересов и хотели бы свести его к коммерческому хозяйственному учреждению, превратить его в торгово-промышленную контору. И вы разлагаете государство как самостоятельную реальность и ценность. Государство не может быть оправдано интересами. Оно ограничивает интересы всякого живущего поколения и подчиняет их великому прошлому и великому будущему. В нем действуют не только ныне живущие, но также умершие предки и не родившиеся еще потомки. Все ваши либеральные, демократические и социалистические учения о государстве идут мимо природы государства. Учения ваши не улавливают существа государства, но они выпускают энергии, разлагающие это существо. Судьба государства и диалектика его таковы, что когда в абсолютной монархии обнаруживается гуманистическое самоутверждение, изменяющее религиозные миссии власти, когда Людовик XIV говорит на иностранном языке, смотри примечание 27, революционный народ отвечает другим гуманистическим самоутверждением, и демократия говорит то же самое. Примечание 27. Государство – это я. Перевод с французского. Конец примечания. Все утопии совершенного божественного государства на Земле основаны на смешении разных планов, смешении этого мира с миром иным. Все они являются негодными попытками вместить четвертое измерение в трехмерное пространство. Страница 90. На этом же основании все утопии, отрицающие государство, утопии без государственного совершенного состояния на Земле. Государство есть трудный и жертвенный путь человеческий в трехмерном, а не четырехмерном пространстве, в природном мире, лежащем во зле. Государство не может быть основано лишь на любви. Царство любви есть царство благодати, царство Божие, а не царство кесаря. На любви основана церковь, а не государство. Царство – это есть иное измерение бытия, чем государство. Эти два царства сосуществуют, соприкасаются, приходят во взаимодействие, но никогда не сливаются, не отождествляются и не исключают друг друга, не вытесняют друг друга. Все попытки навязать государству христианскую любовь как единственную основу ведут к тирании. Христианская любовь может быть лишь свободным цветом человеческой жизни и человеческого общества, а не принудительной их основой. Право потому имеет такое огромное значение в человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от моральных свойств, от любви или ненависти другого человека. Свобода и независимость человека требуют того, чтобы в основу государства была положена не только любовь, но также принуждение и право. В этом есть высшая правда. Монизм в общественной жизни, исключительное преобладание лишь одного начала, всегда ведет к тирании, к угошению многообразия и богатства жизни. Наибольшую свободу и многообразие дает совмещение множественных начал, взаимодействующих друг с другом, внутренне подчиненных духовному центру. Примечание подстрочное. Французский оккультист Фабр де Оливье построил остроумную социальную систему, основанную на совмещении трех начал – божественного провидения, необходимости и человеческой свободы. В этом есть много верного. Примечание автора. Конец примечания. Все утопии страдают крайним социальным монизмом и потому ведут к тирании. Быть может, самая страшная тирания та, которая пленена полным отрицанием государства во имя того или иного начала, классового или индивидуалистического, международного или народного. Наибольшая же свобода дается тогда, когда человек чувствует и сознает себя имманентным, а не трансцендентным государством. И, как все, сверхличной реальности и единства. Страница 91. Письмо 4. О нации. Люди вашего враждебного мне склада думали о нации и национальной проблеме. Вы готовы еще признать государство по утилитарным соображениям, но вы не способны были проникнуть в интимную тайну национального бытия. Правда, вы признаете права угнетенных национальностей, и для этих национальностей готовы стать самыми крайними националистами. Многие из вас уставляют на своем знамени право самоопределения национальностей. Но это и доказывает, что к тайне национального бытия вы можете подходить лишь внешне, что внутрь ее вам нет доступа. Вы готовы были признать национальное бытие и национальные права евреев или поляков, чехов или ирландцев, но вот национальное бытие и национальные права русских вы никогда не могли признать. И это потому, что вас интересовала проблема угнетения, но совершенно не интересовала проблема национальности. Вы провозгласили право свободного самоопределения национальности, нисколько не интересуясь самими национальностями, и даже не веря в существование такого рода реальностей. Вам нужно это свободное самоопределение как способ борьбы за ваши политические и социальные идеалы, за отвлеченное равенство и свободу, а отнюдь не за конкретное национальное бытие, не за национальный расцвет. Поистине в национальном бытии есть недоступная для вас иррациональная тайна, скрытая глубоко в земле. Вы никогда туда не проникаете, вы всегда остаетесь на поверхности. Вы очень чувствительны к еврейскому вопросу. Вы боретесь за права евреев. Но чувствуете ли вы еврея? Чувствуете ли вы душу еврейского народа? Проникали ли вы когда-либо в эти тайны, в эти таинственные судьбы еврейства, восходящие к древним истокам человечества? Нет. Ваша борьба за евреев не хочет знать евреев, не признает существование еврейского. Она есть лишь иррациональная борьба за уравнение, борьба за человека абстрактного, за абстракцию человека. Страница 92. Вы не знаете конкретного человека в плоти и крови, в роде и племени, человека национального. Ваша борьба за освобождение угнетенных национальностей и за уравнение их есть интернациональная борьба, борьба геометрическая, борьба отвлекающая и отрывающая национального человека от живого лика, от материнства и отчества. Угнетатели национальностей иногда больше их признают, чем освободители. Угнетают живого национального человека в роде и племени, в плоти и крови, освобождают же отвлеченного геометрического человека. Я не хочу угнетать еврея и еврейское, но не хочу и освобождать отвлеченно, как абстракцию человека, теряющего все свое еврейство. Я глубоко чувствую еврея и еврейство, всю особенность и неповторимость еврейской судьбы, всю исключительность и непреодолимость ее. Это мое чувство переходит в сочувствие, но я не верю в уравнительное и смесительное разрешение еврейского вопроса. Тайна всякого национального бытия заслуживает сочувствия. В нее нужно вникать даже тогда, когда речь идет о враждебной нам нации. Германский народ был нашим врагом, и мы должны были бороться против него. Но неповторимо своеобразное в германском, самое интимное в германском духе, подлинно индивидуальное выражение германского лика всегда и в момент борьбы казалось мне заслуживающим сочувственного вникновения. В вашей интернационалистической борьбе за освобождение и уравнение национальности не чувствуется восприятие национальных ликов, нет в ней любви к национальному образу. Прав был Леонтьев, когда он признал вашу национальную политику лишь орудием всемирного разрушения и увидел в ней лишь торжество демократии и космополитизма. Ваш принцип права самоопределения национальностей, столь опошленный в русской революции, есть антиисторическая абстракция, выдуманная теми, которые отрицают ту неповторимую реальность, которая именуется национальностью. Национальность не может быть вырвана из конкретной истории, и право ее не может быть рассматриваемо абстрактно. Каждая национальность в разные периоды своего существования имеет разные права. И все исторические национальности имеют разные права. Эти права не могут быть уравнены. Существует сложная иерархия национальностей. Бессмысленно и нелепо уравнивать права на самоопределение русской национальности и национальности армянской, грузинской или татарской. Страница 93. Бессмысленно и нелепо подходить с одной абстрактной меркой к правам национальности германской и национальности испанской в данный момент мировой истории. В жизни нации бывают периоды расцвета и периоды отцветания, периоды высшего напряжения их силы и периоды слабости, и права их на самоопределение в этих случаях различны. Вопрос о правах самоопределения национальности не есть вопрос абстрактно-юридический, это прежде всего вопрос биологический, в конце концов мистико-биологический вопрос. Он упирается в рациональную жизненную основу, которая не подлежит никакой юридической и моральной рационализации. Все исторические национальности имеют совершенно разные неравные права, и они не могут предъявлять одинаковых притязаний. В историческом неравенстве национальности, неравенстве их реального веса, в историческом преобладании то одних, то других национальностей есть своя большая правда, есть исполнение нравственного закона исторической действительности, столь же не похожего на закон действительности индивидуальной. Нация есть категория историческая по преимуществу, конкретно историческая, а не абстрактно социологическая. Она есть порождение совершенно своеобразной исторической действительности, и тайна ее недоступна тем, которые совершенно лишены чувства исторической действительности, которые пребывают целиком в абстрактных социологических категориях. Вы, люди абстрактного социологического миросозерцания, не можете понять тайны национального бытия, потому что вы вообще разлагаете нацию на абстрактные социологические элементы. После анализа вашего от нации ничего не остается. Поистине нация не поддается никаким рациональным определениям. Никакие рационально уловимые признаки не исчерпывают ее бытия. Все дальше и дальше в таинственную и рациональную глубину уходит бытие нации по мере приложения к ней рациональных, психологических или социологических определений. Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия. Страница 94. Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической судьбы. Сознание этого единства и есть национальное сознание. Но единство исторической судьбы и есть иррациональная тайна. В этой точке национальное сознание погружено в глубину жизни, в недра исторической реальности, единой и неповторимой. Еврейский народ глубоко чувствует это таинственное единство исторической судьбы, хотя он утерял почти все признаки национального бытия. И язык, и территорию, и государство отступал и от старой веры своей. Сознавать это таинственное единство исторической судьбы могут элементы смешанной крови, происходящие от сложных расовых слияний. В биологических основах исторической национальности не бывает чистой крови, чистых рас. Образование исторической национальности есть уже результат сложного взаимодействия и смешения рас. Раса сама по себе есть фактор природно-биологический, зоологический, а не исторический. Но фактор этот не только действует в исторических образованиях, он играет определяющую и таинственную роль в этих образованиях. Поистине в расе есть таинственная глубина, есть своя метафизика и онтология. Из биологических истоков жизни человеческие расы входят в историческую действительность, в ней действуют они как более сложные исторические расы. В ней разное место принадлежит белой расе и расе желтой, арийской расе и расе семитической, славянской и германской расе. Между расой зоологической и национальностью исторической существует целый ряд посредствующих иерархических ступеней, которые находятся во взаимодействии. Национальность есть та сложная иерархическая ступень, в которой наиболее сосредоточена острота исторической судьбы. В ней природная действительность переходит в действительность историческую. Образование еврейской исторической национальности было уже результатом скрещивания рас и смешения крови. В ней элемент чисто семитический встретился с элементами несемитическими. Чемберлен видит причину отрицательных сторон еврейской национальности в том, что смешение это было преступным кровосмешением, соединением чистого семита-араба с сирийцем. Но как бы ни объяснялось расовое происхождение еврейства, единая и таинственная историческая судьба еврейского народа началась после того, как образовалась еврейская национальность. В судьбе этой кровь играет огромную роль. Но еврейская национальность представляет уже иную иерархическую ступень, чем, например, семитическая раса, в которой осуществляются разные исторические судьбы. Именно историческая судьба еврейского народа, совершенно необъяснимая рационально, дает нам исключительное чувство истории, исторической реальности. Образование исторических национальностей не есть переплетение явлений биологического характера с явлениями характера социологического. Это есть образование исторической конкретности, исторической индивидуальности из природного расового хаоса. Образование исторической национальности есть борьба с изначальной хаотической тьмой, есть выделение лика, образа из безликой и безобразной природы. Это есть благостный процесс возникновения дифференциации и неравенств в исторической действительности, где все конкретно. Если односторонняя и неверная исключительно антропологическая расовая философия истории, Гобин, Чемберлен и другие, то все же в ней есть какая-то правда, которой совсем нет в отвлеченной социологической философии истории, не ведающей тайны крови и все сводящей к рациональным социальным факторам. Исторические дифференциации и неравенства, путем которых образовался исторический космос, не могут быть стерты и уничтожены никакими социальными факторами. И голос крови, инстинкт расы, не может быть истреблен в исторической судьбе национальности. В крови заложены уже идеи рас и нации, энергия осуществления их признания. Нации, исторические образования, но заложены они уже в глубине природы, в глубине бытия. В самых недрах жизни космической есть потенции национальных судеб, есть энергия, влекущая к осуществлению этих судеб. История внедрена в природу. Историческая действительность есть огромная иерархическая ступень космической жизни. В ней космическая энергия концентрируется и разрешает судьбы мира. Раса, как начало космическое, действует концентрированно в национальности, как в начале историческом. В исторической действительности происходит оформление космоса, величайшая борьба и одоление начал хаотических началами космическими. Историческая национальность есть вечное достижение космического бытия. Разрушение ее есть разрушение космоса, возврат к хаосу. Нация не есть эмпирическое явление того или иного отрывка исторического времени. Нация есть мистический организм, мистическая личность. Ноумен, а не феномен исторического процесса. Страница 96. Нация не есть живущее поколение, не есть и сумма всех поколений. Нация не есть слагаемое, она есть нечто изначальное, вечно живой субъект исторического процесса. В ней живут и пребывают все прошлые поколения не менее, чем поколения современные. Нация имеет онтологическое ядро. Национальное бытие побеждает время. Дух нации противится пожиранию прошлого настоящим и будущим. Нация всегда стремится к нетленности, к победе над смертью. Она не может допустить исключительного торжества будущего над прошлым. Вот почему в национальном бытии и национальном сознании есть религиозная основа, религиозная глубина. Религия есть установление связи и родства, преодоление чуждого инобытия и в родине прежде всего обретая человек эту связь. Всякая попытка оторвать национальность от этой религиозной глубины выбрасывает ее на поверхность и подвергает ее опасности распыления. Истинное национальное сознание есть глубинное сознание. Оно утверждает неистребляющую и смертоносную силу исторического процесса, а охраняющую все жившее и воскрешающую его силу. Национальное сознание консервативно не потому, что оно враждебно творчеству, а потому, что оно охраняет подлинную жизнь, ценную жизнь от смертоносных истреблений грядущего. Оно признает наших дедов и отцов, наших предков столь же живыми, как и нас самих, как и грядущих потомков наших. Жизнь нации, национальная жизнь, есть неразрывная связь с предками и почитание их заветов. В национальном всегда есть традиционное. И поскольку революционизм ваш разыгрывает связь времен, уничтожает память о прошлом, о предках, он глубоко антинационален. Интернационализм есть религия будущего, не знающего границ в своих притязаниях, а не религия вечного. Несет он всему жившему весть о смерти и истреблении, а не о жизни и воскресении. Революционный интернационализм и есть последовательная религия смерти, отрицание нетленности. Эта религия не признает надгробных памятников, она прямо противоположна тому великому воскрешающему духу, который побуждал древних строить свои могилы и надгробные памятники. Эта религия всепожирающего грядущего не хочет уже заботиться о связи с предками, о могилах предков, об их нетленности и об общей жизни с ними. Национальное сознание глубоко противоположно этому духу, страница 97. И поверхностно, и противоречиво то национальное сознание современных европейских народов, которое отрывается от религиозных своих корней. Современный национализм народов Европы ложен в своих корнях. Но и через ущербное и недостаточно глубокое национальное чувство современные народы приобщаются к религиозной жизни, по-своему стремятся к нетленной жизни. В национальности жизнь противится смерти, которой интернационализм угрожает всем народам. Всякая нация по здоровому инстинкту своему стремится к максимуму силы и цветения, к раскрытию себя в истории. Это творческая сторона национализма, и ей интернационализм также враждебен, как и сохраняющий и воскрешающий его стороне. Интернационализм хотел бы остановить рост силы народов, хотел бы сорвать их цвет. Он хотел бы направить жизненное движение народов в сторону, в пустые промежуточные пространства, в страшные абстракции грядущего. Он хотел бы угасить волю нации к бытию, к историческому восхождению. Он морально пленяет аскетическим отречением от национального эгоизма. Но за этим отречением, толкающим на путь небытия, скрыто человеческое самоутверждение, эгоизм классовый и личный, жажда благополучия, отказ от жертв, которых требует историческая судьба историческое движение народов ввысь. Революционный интернационализм истребляет прошлые нации и не хочет допустить их до собственного их будущего. Он повергает их в иное будущее, страшное своей пустотой, своей отвлеченностью. И в самом элементарном, инстинктивном национальном эгоизме есть более жизненные правды, чем в вашем интернационализме. Вы, интернационалисты всех оттенков, совершили самую отвратительную подмену. Вы подменили бытие всечеловечества, единого конкретного человечества, небытием, которому дали наименование интернационала. Вы безнадежно смешали вселенскость и интернационализм. И вы многих соблазнили, вы привлекли и к себе сердца обличьем добра. Смешение, подмена и обман начались раньше, до нарождения интернационала социалистического, в гуманистическом пацифизме, в либеральном космополитизме, в масонстве. Там уже конкретное всечеловечество подменено было абстрактным общечеловечеством. Страница 98. В положительное конкретное всеединство человечества входят все ступени бытия человека, вся полнота в нем, ничто не отменяется и не уничтожается, все достигает наибольшей силы и выражения. Но конкретного всеединства вы не знаете. Оно дано прежде всего во Вселенской Церкви, в нем единство человечества мыслится религиозно. Вам совершенно чужда та идея, что человечество есть конкретная реальность, как бы некая личность в космической иерархии. В вашем отрицательном абстрактном единстве человечества все иерархические ступени бытия человечества упраздняются, от них происходит отвлечение. В конкретном всеединстве не может быть противоположений между нацией и человечеством. Во всеедином человечестве утверждаются все нации, в нем они достигают силы и цветения. В абстрактном единстве человечества бытие наций отменяется. Человечества нет в нациях и через нации, и нации нет в человечестве и через человечество. Человечество есть отвлечение от всех ступеней конкретного индивидуального бытия. Во вселенскости нация и человечество нераздельные и предполагающие друг друга члены единой космической иерархии. В интернационализме нация и человечество взаимно исключают друг друга, и в конце концов нет ни нации, ни человечества, ибо нет никакой конкретной реальности, никакой конкретной индивидуальности, есть лишь отвлечение. Нет конкретного человека, лишь абстрактный человек или класс. Нет конкретного человечества, лишь абстрактное человечество, отвлечение от всего органического, живого, индивидуального. Интернационализм противоположен не только национализму, но и вселенскости и положительному всеединству. В нем действует дух небытия, истребляющий реальности во имя призраков. Я не знаю ничего более отталкивающего и ложного, как попытки некоторых из вас дать интернационализму христианское обоснование и оправдание. Иные наивные и слабые христиане соблазняются этим. Но христианство может быть лишь враждебно интернационализму, ибо оно враждебно духу небытия, духу, истребляющему конкретные реальности во имя абстракции. Христианство утверждает конкретное положительное всеединство, в которое входят все богатства бытия, но оно не может и иметь ничего общего с тем абстрактным монизмом, в котором исчезают Бог и мир, тонут человек, нация и человечество.